Господин посол, во многих средствах информации высказываются предположения о том, что Россия давно планировала аннексию Крыма. Это правда?
Нет.
Ан Брасер, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ, как, впрочем, и другие западные политики, сказала в недавнем интервью, что в соответствии с международным правом референдум в Крыму не может быть признан легитимным. Россия намерена признать итоги референдума. Не кажется ли вам это опасным прецедентом, который может обернуться против самой России? Что если в один прекрасный день Чечня или Татарстан решат провести свое голосование по вопросу о независимости от России?
Прежде всего, я хотел бы уточнить следующее. Народ Крыма не идет на референдум по вопросу о независимости. Это в Шотландии или в Каталонии планируются такие референдумы. В Крыму это не так. Местному населению предлагаются на выбор две возможности. Первое. Присоединение Крыма к Российской Федерации на правах автономной республики или каких-то иных. Мы не знаем, в какой форме они попросят об этом. Вторая возможность – возврат к Конституции Крыма 1992 года. Эта конституция провозглашала Крым республикой с избираемым президентом, а все отношения между Крымом и Украиной, согласно этой конституции, должны были основываться на двусторонних договорах. Эта конституция была отменена Киевом в 1994 году. Вот таков выбор, стоящий перед крымчанами.
То есть речь идет о более широкой автономии?
Да, либо присоединение к России, либо та автономия, которая у них была в 92-м году и отнята в 94-м. Это была Республика Крым в составе украинского государства.
В постсоветских странах существует целый ряд так называемых замороженных конфликтов. Какими, по вашему мнению, могут быть последствия крымского референдума для зон таких конфликтов Приднестровья, Нагорного Карабаха и других?
Я вообще не вижу здесь никаких последствий, ведь ситуация в каждом из регионов замороженных конфликтов уникальна. Каждый из таких случаев следует рассматривать, исходя из данной конкретной ситуации, например, в Приднестровье.
В Приднестровье сейчас, по российским же данным, находится примерно 1000 военного и гражданского персонала вашей страны. Поэтому этот регион так важен для России, хотя она подвергается международной критике в связи со своим присутствием там, в Европейском суде по правам человека, в ПАСЕ и других организациях.
Да, конечно, нас критикуют. Но эта критика в основном со стороны Румынии и Молдавии. С других сторон мы встречаем большее понимание. Но почему, как вы спрашиваете, мы держим в руках эту горячую картошку?
Видимо, потому что вы ее, то есть Приднестровье, финансируете.
Не финансируем. Вы не поверите, насколько Приднестровье экономически успешнее, чем остальные части Молдавии. У них есть промышленность, металлургия, энергетика. Они экспортируют свою продукцию через Одесский порт. У них все в порядке. Мы, конечно, помогаем за счет субсидируемых более низких цен на газ. Но этот газ ведь идет через Приднестровье и в Молдавию. Почему мы там? Отвечу просто. Потому что там есть русские. Будь там немцы или французы, то, с моей точки зрения, власти Германии или Франции, будучи ответственными перед своими народами, тоже оказывали бы помощь.
Вернемся к вопросу о поддержке русских или российских граждан применительно к Крыму. Именно этой поддержкой Россия объясняет свои действия в Крыму, указывая на экстремизм, который якобы торжествует сейчас на Украине. Но ведь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, членом которой является и Россия, направила в Крым наблюдательную миссию, чтобы посмотреть, есть ли там действительно нарушения. Однако наблюдателей в Крым не пустили. Почему?
Попробую объяснить, кто их послал в Крым?
ОБСЕ.
Но обсуждало ли этот вопрос руководство ОБСЕ с местными властями? Нет, не обсуждало.
Вы имеете в виду власти Крыма?
Да. Наблюдатели просто приехали на границу Крыма и потребовали, чтобы их пропустили. Им ответили: «Покажите нам ваш мандат. Кто вас послал? Что вы собираетесь делать?» Кто из представителей ОБСЕ обсуждал это с властями? Ну, представьте себе, что ОБСЕ направило бы наблюдателей в какой-нибудь регион Франции, к примеру, в Эльзас.
Но тогда они обсудили бы отправку такой миссии с властями в Париже, а не с местными.
Но в Крыму другая ситуация, абсолютно другая. Крымские власти были вынуждены разместить часть сил своей самообороны на границе Крыма. Ведь за 2-3 дня до этого произошли захваты украинских административных зданий правым сектором Майдана, включая здание Министерства внутренних дел. Крымские власти должны были реагировать, принять определенные меры самозащиты. И когда группа наблюдателей без всякого предупреждения явилась на границу, то им было сказано: «Мы вас пустим, но, пожалуйста, сформулируйте характер и предъявите полномочия вашей миссии». Они этого сделать не смогли. Мадам Брассер говорит: «Пусть Киев разговаривает с Симферополем». Но Симферополь не считает нынешние киевские власти законными. Поэтому крымские власти хотят, чтобы ОБСЕ информировала непосредственно Симферополь о своих намерениях в Крыму.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть план разрешения кризиса на Украине.
Господин Лавров предложил сторонам вернуться к соглашению от 21 февраля и обсудить, как можно было бы реализовать его.
То есть восстановить Виктора Януковича в должности президента Украины. It was not
our agreement. Это было не наше, не российское соглашение. Его подписали три министра стран ЕС, отправленные в Киев госпожой Эштон, которые составили длинный список того, что должно быть сделано на Украине для урегулирования кризиса. Ничего из этого сделано не было, кроме одного. Полицейские подразделения вернулись в казармы.
Почему следует вернуться назад, а не искать выхода в будущем? What future we
can speak about? О каком будущем мы можем говорить? Ведь серьезное международное соглашение было нарушено, а на Украине произошел захват власти, практически государственный переворот. Формально, да, президент Янукович остается у власти. Фактически же произошел захват власти наиболее радикальной частью украинской оппозиции – Майдана. Ладно, не будем говорить о господине Януковиче. Но о каком будущем можно говорить, если до сих пор никто не сказал украинским властям, что люди с Майдана, у которых в руках остается оружие, а во многих регионах Украины и административные здания, кое-где даже военные базы, что эти люди должны сдать оружие и освободить занимаемые ими объекты.
Господин посол, Россия по-прежнему официально не признает, что войска без знаков различия, находящиеся в Крыму, это ее войска. Хотя некоторые из этих военных уже признались журналистам, что они россияне. Сам факт пребывания в Крыму этих войск, по-вашему, способствует миру?
Об этих людях. Конечно, это русские. Но, как уже говорили представители российских властей, это не части российской армии. Российских войск там нет, за исключением тех, что находятся в Севастополе на военной базе Черноморского флота, а также небольших групп, охраняющих российские военные объекты. По этому поводу я не намерен заявлять ничего, кроме того, что уже было сказано нашими властями, в том числе министром Лавровым и президентом Путиным, которые заявили, что российских войск на Украине нет. У некоторых из этих вооруженных людей были шевроны «Беркута». Так что это может быть «Беркут», распущенный на Украине. Это могут быть другие военные или бывшие военные, украинские граждане. Я не знаю, это можно было бы расследовать.
Как вы думаете, чем завершится этот кризис? Можно ли надеяться на мир в этом регионе? Если да, то какую цену за него придется заплатить?
В отличие от других ваших вопросов, на этот я не могу дать ответ. Я знаю одно. Все стороны, вовлеченные в эту ситуацию, должны в данный момент отказаться от геополитических соображений. Они должны совместно попытаться понять, как восстановить закон и порядок на Украине, как разоружить тех, у кого на Украине есть оружие и кто захватил административные объекты, заставить их передать все это в руки властей. В данном случае неважно, законных или нет. И, наконец, задуматься над решением финансово-экономических проблем Украины. Евросоюз и Соединенные Штаты уже начали об этом думать. До этого все кричали только об ассоциации, интеграции с Евросоюзом, но никто не обращал внимания на глубину украинских экономических проблем. Мы же всегда говорили, что готовы участвовать в их решении.